Исторические заметки на радио «Звезда».
Здравствуйте. Как обычно, по выходным в этой программе мы рассказываем о великих людях, знаковых событиях, важных достижениях настоящего и прошлого. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Наш сегодняшний герой – легендарный полководец Карфагена Ганнибал по прозвищу Барка. Победитель римских легионов, талантливый военный тактик и стратег. Он родился в 247 году до нашей эры в Северной Африке в городе-государстве Карфаген. В переводе с финикийского языка Ганнибал означает «дар Ваала» или «дар Бога». Его отец Гамилькар был выдающимся военачальником. За смелость и храбрость он получил прозвище «Барка» или «Молния». Прозвище передавалось по наследству, так что Ганнибал и два его брата, Гаструбал и Магон, тоже были молниями. Пришлось сыновьям унаследовать вместе с прозвищем и смелость. Ганнибал родился во времена, когда Рим уже был могущественным государством, которому было тесно в пределах города и даже Апеннинского полуострова. Римские легионы шагали по земле Испании, Южной Галлии, Сицилии, Малой Азии, но Сенат смотрел еще дальше. Он отправил войска на юг, к берегам Северной Африки. Подробности мы находим в книге Николая Непомнящего «100 великих тайн древнего мира». Отрывок из нее читает Петр Беспалый.
Римляне и греки всегда относились к Карфагену с ненавистью и отвращением. И дело не только в том, что он был прямым конкурентом этих народов торговли. Волох, Ваал, Вельзевул, Мелькарт и Танит – вот основные боги карфагенского пантеона. Человеческие жертвы, а особенно детские, считались здесь делом обыденным, что, конечно, возмущало более цивилизованных греков и римлян. Раз в год в городских храмах вспыхивал жертвенный огонь. Вокруг костров собирались толпы мужчин и женщин, многие из них держали на руках своих первенцев. По знаку жрецов матери бросали детей в бушующее пламя, а мужчины падали на колени и молили кровавых идолов о неспослании удачи в торговле и богатом урожае. Карфагенские нравы поражают современных исследователей своей жестокостью. Так, например, известного мореплавателя Ганона, который решил захватить власть в городе, казнили, как считали сами горожане, крайне легко и без особых мучений. Его всего-навсего секли розгами до тех пор, пока кожа не сползла с него полосами. Затем вырвали ему глаза, отрубили руки и ноги, а затем уже лишили жизни. И, конечно, Карфаген вызывал у всех соседних народов зависть. Действительно, он обладал обширными колониями, богатейшими серебряными рудниками в Испании. Карфаген владел Сицилией, Корсикой и рядом других островов. Доход города был настолько велик, что даже в мирное время на его территории находились 400 слонов, 4000 лошадей и оружие с доспехами в количестве, достаточном для полной экипировки 200 тысяч пехотинцев. Карфаген обложил данью все окрестные народы. Кто мог, платил звонкой монетой, остальные присылали молодых женщин и воинов, а также продукты. В Карфагене проживало около 700 тысяч человек, но ночью его невозможно было увидеть с моря. Город окружало тройное кольцо стен. Карфагеняне облицовывали свои стены гигантскими каменными плитами, скрепленными свинцовыми скобами. Такими же плитами были вымощены и широкие тротуары. Через каждые 56 метров в стену были встроены гигантские башни с бойницами для лучников и площадками для прачников. Таким образом, буквально каждый сантиметр пространства перед укреплениями простреливался. На службу в Карфаген приглашались самые меткие во всем мире балеарские прачники. Как говорят историки, завидев стаю летящих уток, эти снайперы договаривались, кто в какую птицу будет стрелять. И каждый промах встречался громовым хохотом остальных, ибо неточный выстрел считался позором. Была в Карфагене и внутренняя гавань, соединенная с морем широким каналом. Дно и каналы и гавани устилали те же гигантские плиты, которые использовались при возведении стен. Внутри города могли одновременно находиться до 220 боевых кораблей. В Все торговые корабли иностранных держав обязаны были оставаться на рейде под прицелом мощных городских камнеметов. Особой статьей дохода карфагенян была торговля информацией. Карфаген знал все. Некоторые ученые полагают, что мореплаватели этого мегаполиса знали даже о существовании Америки.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был фрагмент книги Николая Непомнящего «100 великих тайн древнего мира». А мы продолжаем разговор о полководце Ганнибале. По свидетельству современников, это был физически сильный, выносливый человек. Искусный наездник, меткий стрелок. Он владел различными приемами борьбы с оружием и без него. До наших дней не сохранилось ни одного прижизненного описания Ганнибала. Римляне уничтожили все, что напоминало о человеке, которого они боялись, уважали и ненавидели. Скульптуры, рисунки и манускрипты. Как выглядел Ганнибал, мы знаем благодаря карфагенским монетам, шекелям. Но на них полководец изображен исключительно в профиль. А все потому, что Ганнибал был одноглазым. Он потерял глаз во время знаменитого перехода через Альпы.
История в письмах и воспоминаниях.
Описание внешности карфагенского полководца Ганнибала римским историком Титом Ливием. 27 год до нашей эры. Одеждой он ничуть не отличался от ровесников, только по вооружению да по коню его можно было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставил за собой всех прочих. Первым устремлялся в бой, последним после сражения оставлял поле битвы. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он и ужасными пороками. Его жестокость доходила до бесчеловечности. Его вероломство превосходило даже пресловутое пуническое вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святыни. Тит Ливий.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем рассказ о карфагенском полководце Ганнибале по прозвищу Барка. Первая пуническая война. Война между Римом и Карфагеном началась в 264 году до нашей эры. Из-за темно-красного цвета кожи римляне называли карфагенян пунами. В переводе с латинского языка это означает «пурпурный». Отсюда и название «пунические войны». Ганнибалу на тот момент было всего 9 лет, но именно в это время он дал клятву, которая изменила всю его жизнь. Подробности мы находим в книге Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Отрывок из нее читает Егор Серов.
После смерти Александра Македонского и распада его великой державы Карфаген стал богатейшей страной Средиземноморья. Карфагеняне имели огромный флот. С помощью наемной армии они захватили почти все африканское побережье, острова Сардинию и Корсику и хотели подчинить независимую Сицилию. Рим в это время подчинил себе уже всю Италию и тоже стремился овладеть островом Сицилией. Он начал войну с Карфагеном. Римская армия разгромила карфагенских наемников на суше, но на море господствовали корабли карфагенян. Римляне тоже построили флот, чтобы обучить гребцов морскому бою, по законам которого корабли с разгона таранили друг друга своими носами, у римлян не было времени, и они стали вести морские сражения совсем по-другому. Подплыв к судну противника, римские солдаты перебрасывали на него мостик, перебегали на палубу вражеского корабля и сражались, как на суше. Выиграв несколько боев, римляне переправились через Средиземное море и осадили Карфаген. Здесь удача изменила им. Под стенами Карфагена они потерпели поражение, а их флот на обратном пути попал в бурю и погиб. Оба соперника не имели сил продолжать войну и согласились на мир. По мирному договору острова Сардиния и Корсика остались за Карфагеном. В Карфагене началось восстание наемной армии. Воспользовавшись этим, Рим захватил Сардинию. Командующий карфагенской армией Ганнон не мог справиться с восстанием, и солдаты избрали на его место молодого военачальника Гамилькара, отца Ганнибала. Гамилькар отличился еще в войне с римлянами. За смелость и быстроту он получил прозвище Барка, что значит «молния». Став командующим, он решительно и жестоко навел порядок. После поражения в Карфагене образовались две партии. Первая во главе с Гамилькаром Баркой призывала готовиться к войне и ни в чем не уступать Риму. Вторая состояла из богатых купцов, которые считали, что с Римом лучше обо всем договориться, выполняя его требования. Возглавил эту партию Ганнон, обиженный на Гамилькара Барку за свою отставку. Карфагеном управлял совет старейшин из 300 человек. Большинство в нем составляли купцы, поддерживающие Ганнона. Они не хотели давать денег на новую войну против Рима. Тогда Гамилькар Барка решил завоевать Испанию, славившуюся серебряными рудниками. Он понимал, что надежды купцов, трясущихся над своими деньгами, напрасна. Рано или поздно воевать с Римом все равно придется. Ведь Рим не упустил момента и, используя слабость Карфагена, нарушил мирный договор, отнял остров Сардинию. Не пощадит он своего соперника и в будущем, а победа достанется не уступчивому, а тому, кто сильнее. 9-летний Ганнибал тоже хотел отправиться в испанский поход. «Поклянись, что всю жизнь будешь ненавидеть римлян и бороться с ними», — потребовал отец. Ганнибал произнес над священным жертвенником клятву и остался верен ей всю свою жизнь. Словами «Ганнибалова клятва» с тех пор начали называть всякое твердое и исполненное обещание.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Это был фрагмент книги Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах», а мы продолжаем говорить о полководце Ганнибале. В 264 году до нашей эры римская армия была лучшей в мире. Легионеры Рима тщательно готовились к сражениям. Они вооружались короткими испанскими мечами, гладиусами, овальными, а затем прямоугольными в человеческий рост щитами с кутумами, а также копьями и бронзовыми шлемами. В арсенале римских воинов встречались и специальные армейские ножи, без которых трудно было выжить в длительном военном походе. Об этом секретном оружии Рима мы расскажем вам прямо сейчас.
Теперь буду знать.
Здравствуйте, а до института стали и сплавов не подбросите?
Садись.
Только я, с вашего разрешения, цветы и подарки на заднее сиденье положу, хорошо?
Да, ничего, конечно. Что за праздник, если не секрет?
Да, какой там секрет-то? Сегодня у нашего шефа юбилей. Вот меня и отправили за подарками. О, вот. Купил вот начальнику настоящий армейский нож. Он, я знаю, о таком давно мечтал.
Ух ты, красота, да. Сразу видно, швейцарский ножик. С множеством лезвий, смотрю, отверток, да? Да, такие только в Швейцарии делают. Знак качества буквально.
Да нет, я сначала тоже так думал. А недавно услышал на радиопрограмму и все-все про эти знаменитые швейцарские ножи узнал. Оказывается, любопытно очень, что в начале 19 века такие вот ножики делали в Германии. Да, одна беда, лезвия в нем открывались лишь только с одной стороны его.
Да, маловато функции для армейского ножика.
Вот именно, да. А швейцарцы, забыл фамилию конструктора, Карл Элзенер, по-моему, Элзенер. Или Элзенер, ну, неважно. Вот, он усовершенствовал эту немецкую модель. Добавил лезвие с другой стороны, а потом еще штопор там, что там еще, отвертка, шило, да. А потом изобретение запатентовало это.
Ага, значит, получается, немцы, конечно, молодцы, но швейцарцы оказались проворнее, так, да?
Ну, немцы, швейцарцы. На самом деле, многофункциональный этот складной ножик-то ведь изобрели чуть ли не в Древнем Риме еще.
Постойте, в каком таком Древнем Риме? Шутите, наверное.
Да нет, ничего не шучу. Сейчас скажу, где это, в одном каком-то музее, там, в Кембридже, в Англии, хранится такой вот армейский нож. Единственный в мире уцелевший экземпляр. И сделан он был в Древнем Риме как раз.
Не может быть. Ножи-то у римлян были, это точно. Но чтоб такие, с множеством лезвий, да еще отвертов.
Да еще крестовой, скажите.
Да, да.
Нет, там в состав древнеримского ножика, сейчас скажу, там входили ложка, вилка, что там, лезвие, шпат, зубочистка была, точно помню. И даже специальный шип для выковыривания мяса из улиток. О!
Правда, да? Ух, ну надо же. Ну, тогда я вам не завидую. Получается, что своему шефу вы подарите, извините, швейцарский плагиат просто.
Ничего, у нашего начальника есть чувство юмора, все будет в порядке. А ножик я ему действительно подарю. Но ведь о нем мечтал, о таком ножике-то. Вот, ну а потом расскажу эту историю про древнеримский нож. По-моему, должно понравиться.
Наверное.
Да, вот, кстати, издание института. Выхожу здесь, спасибо.
Цветы не забудьте, да. Это надо же, древнеримский нож с зубочисткой и вилкой.
Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем рассказ о карфагенском полководце Ганнибале. Ганнибал получил блестящее образование, изучал ораторское искусство, греческий язык, историю и арифметику, любил музыку и чтение. Однако его отец Гамилькар считал эти занятия пустой тратой времени. Он отправил своих сыновей в лучшие школы военного искусства. Гамилькару нужны были воины, а не ученые, художники или поэты. Об этом в книге известного немецкого историка Теодора Мommsena «История Рима». Отрывок из нее читает Станислав Федосов.
Гамилькар нуждался в армии для осуществления своих великих и благородных замыслов. Армию надо было создать. И создать среди борьбы с врагами внешними и с врагами внутренними. Правительство относилось к Гамилькару с затаенную, но непримиримую ненавистью и ожидало лишь удобного случая, чтобы его погубить. Необходимо было не вызвать тревоги в Риме. Поддержку Гамилькар мог находить только у народного собрания, но народная масса в Карфагене была глубоко безнравственна и давно приучена продавать свои голоса. Нужно было располагать огромными средствами, чтобы друзья Гамилькара в Карфагене могли покупать у равнодушной и продажной толпы, которая своими голосами решала участь Отечества, позволение его спасать. Тех изменников, которые являлись правителями Карфагена и которых Гамилькар не мог не презирать, он должен был усыплять и успокаивать смирением и покорностью. На все шел этот великий человек, чтобы достигнуть своей великой цели. Он был еще в цвете лет. Ему было немногим больше 30 лет, но он как бы предчувствовал, что ему не суждено увидать осуществление своих надежд. Весною 236 года Гамилькар выступил вдоль морского берега по направлению к западу, покоряя оставшиеся свободными племена, и внезапно перешел в Испанию. 9 лет провел он тут в беспрерывной борьбе с туземцами. Когда он пал в одном сражении в 228 году, войско избрало начальником его зятя Газдрубала, который продолжал действовать в духе Гамилькара, пока не пал от руки убийцы.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был отрывок из книги Теодора Мommsena «История Рима». Мы продолжаем рассказ о полководце Ганнибале. Ему было 19, когда его отец Гамилькар Барка погиб. Что он оставил потомкам, кроме прозвища? Роскошный дворец? Земельные наделы или несметные богатства? Гамилькар оставил сыну самое дорогое, что у него было, опытных и преданных военачальников. Среди них командир нумидийской конницы по имени Магарбал. Именно он сказал молодому Ганнибалу: «Винцерскис виктория утинескис». Ты умеешь побеждать, но пользоваться победой не умеешь.
Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
218 год нашей эры. Вторая Пуническая война. Очередное противостояние Рима и Карфагена за господство над Средиземноморьем. В начале войны Ганнибал одержал ряд важнейших побед над римскими легионами. Неожиданно до него дошли слухи, что на севере Африки вспыхнуло восстание местных племен против Карфагена. Воевать на два фронта Ганнибал не хотел. Подавлять мятеж он послал своего лучшего военачальника по имени Магарбал. Этот опытный полководец не раз побеждал самых серьезных противников. Так вышло и на этот раз.
Я понимал, что меня ждет. Восставшие племена славились своими воинами. Но больше, чем свободу, они любили выпивку. Мы подошли, разбили лагерь на равнине. Противнику все было видно. Что мы делаем, куда пошли, что привезли, разгрузили. А привезли мы огромные кувшины с вином. Но только в вино был добавлен ядовитый корень. Если не отравишься, то уж точно заснешь. Ночью мы спешно покинули лагерь, а кувшины якобы забыли. Уловка сработала. Объединенное войско племен заняло пустой лагерь и хорошенько отпраздновало победу. А мы их спустя 2 часа всех перебили. Полусонных, полупьяных.
В 218 году нашей эры карфагенский военачальник Магарбал подавил восстание племен Северной Африки и поспешил на юго-восток Римской империи на помощь армии Ганнибала. В знаменитой битве при Каннах Магарбал командовал правым флангом карфагенского войска и нумидийской конницей. Благодаря его полководческому таланту римские легионы в том бою были полностью уничтожены.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Напоминаю, что сегодня мы говорим о карфагенском полководце Ганнибале по прозвищу Барка. Кроме талантливых военачальников, отец Ганнибала оставил сыну секретный план Второй Пунической войны. В завещании говорилось, что необходимо было создать крупную военную базу на Пиренейском полуострове, привлечь на свою сторону враждебные Риму племена и нанести противнику неожиданный удар. Помня о своей клятве уничтожить Рим, Ганнибал приступил к реализации этого плана. Все подробности в книге Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Отрывок из нее читает Егор Серов.
Почти 10 лет Гамилькар Барка покорял Испанию. В его руках оказались и серебряные рудники. Римляне видели, как растет сила их врага, и потребовали, чтобы карфагенские войска не продвигались восточнее испанской реки Эбро. Совет старейшин Карфагена, боясь войны, согласился. Вскоре в боях с местными племенами погибли Гамилькар Барка и командовавший после него войском его зять. И тогда солдаты избрали своим предводителем молодого Ганнибала. Ганнибал с детских лет рос в военном лагере. Юношей начал участвовать в сражениях. Во всем войске не было солдата, который бы лучше него владел мечом или мог бы победить его в состязаниях в беге. Ганнибал всегда первым бросался в рукопашную схватку, но никогда не забывал и о предосторожности. Он делил с солдатами все трудности походной жизни, общался с ними как с друзьями и в то же время умел заставить подчиняться своим приказам. Командуя в больших и малых сражениях, Ганнибал использовал все особенности местности. Солдат расставлял так, чтобы усилить преимущество своих войск и лишить противника возможности применить свои лучшие качества, о которых ему доносили многочисленные разведчики. В каждом сражении он придумывал какую-нибудь хитрость, неожиданную для соперника. Ганнибал решил как можно скорее начать войну с Римом, так как партия Ганнона в Совете Старейшин становилась все сильнее. Чтобы сделать виновником войны Рим, он напал на старого союзника римлян, город греческих поселенцев Сагунт, находившийся на западном берегу реки Эбро, то есть на той стороне, где по договору карфагеняне имели полную свободу действий. Подписывая договор, римляне подразумевали право Карфагена воевать западнее реки Эбро против местных испанских племен. Им и в голову не приходило, что карфагеняне могут напасть на Сагунт. Римские послы явились в Карфаген и потребовали ответа. Ганнон поддерживал их и даже предложил выдать римлянам Ганнибала. Но сторонники молодого полководца напомнили об условиях договора. Тогда один из послов надменно сказал: «Мы привезли вам войну и мир. Выбирайте». «Выбирайте сами», — ответили задетые тоном посла карфагеняне. «Тогда война!» — воскликнул посол.
Это был фрагмент книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Сегодня мы говорим о Ганнибале. Продолжение через несколько минут.
Реклама.
Крупнейший военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». 10-й. Юбилейный. Зрелищный и яркий. С 26 августа по 3 сентября 2017 года на Красной площади лучшие военные оркестры мира. Уникальные световые шоу. Единство музыки, красоты и силы.
Билеты в кассах города и на официальном сайте фестиваля «Спасская башня». Категория 0+.
Хочешь есть, но кухни нет? Угу. В «Мебель Парк» готов обед. Кухни на любой вкус. В торговом центре «Мебель Парк» в Румянцево. Киевское шоссе, 500 метров от МКАД.
Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
Он писал медицинские трактаты и педагогические труды. Открывал новые больницы и школы. Лечил людей и преподавал молодым врачам. Талантливый человек, талантлив во всем. Николай Пирогов. Главы из книги Юлия Малиса. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
Слушайте радио «Звезда». Новости.
12:30 в Москве. Главное к этой минуте. Сергей Шойгу проверил готовность ракетной бригады под Красноярском. Соединение противовоздушной обороны комплекса ФС-300 в Дивногорске заступит на дежурство с 1 июля, сообщает российская газета. Расчеты прикроют стратегически важные государственные объекты в регионах Западной Сибири. Крым по единому билету. С сегодняшнего дня пассажиры смогут по одному проездному документу воспользоваться железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. Доехать можно будет из Краснодара и Анапы до 7 городов полуострова. В Сочи сегодня стартует Гран-при Формулы-1. По результатам вчерашней квалификации на лидирующих позициях оказались гонщики итальянской команды. Россиянин Даниил Квят показал накануне 13-й результат, но стартовать он будет с 12-й позиции. Причиной тому штраф, внесенный одному из участников. На официальном сайте Министерства обороны России появился раздел, посвященный работе экспедиционного центра. С помощью интерактивной карты там теперь можно будет узнать обо всех экспедициях, запланированных ведомством на этот год. В этом же разделе будут публиковать фото и видеоотчеты о поездках. Коротко о погоде. Сейчас в Москве плюс 20 градусов, днем до 23. Больше новостей на радио «Звезда» через полчаса.
На радио «Звезда». Слушайте сегодня в 10 вечера.
Представьте, что любое ваше желание мгновенно исполняется, как по мановению волшебной палочки. Есть только одно «но». Помогать вам будет не палочка, а самый настоящий дьявол. Александр Куприн. Повесть «Звезда Соломона».
Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
Исторические заметки на радио «Звезда».
Здравствуйте! Мы продолжаем рассказ о полководце Ганнибале. С давних пор в армии Карфагена было особое подразделение – отряд боевых слонов. Страшное, мощное оружие. На бивни животных надевали острые наконечники, а на спину сажали самых метких лучников. Лучшую огневую позицию трудно было найти, и стрелять удобно, и противник в тебя вряд ли попадет. Римские легионы были бессильны против боевых слонов. В панике они убегали с поля боя. Видимо, не знали, что еще 100 лет назад, в 323 году до нашей эры, был придуман способ, как остановить отряд ужасных африканских великанов.
великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
В 1539 году на территорию Северной Индии вторглась армия афганского правителя Шер-Шаха. Этот полководец по прозвищу «Царь Лев» стремился захватить область Марвар и уничтожить династию великих моголов. Решающая битва произошла в 1540 году, когда войско Шер-Шаха встретилось с армией Насир-уд-Дина Хумаюна. Сражение длилось несколько часов. По словам самого Шер-Шаха, он наверняка бы проиграл этот бой, если бы вовремя не разгадал коварный план моголов.
В моей армии было много боевых слонов, больше 100 голов. А это страшная сила, уж поверьте. Едва началось сражение, я бросил их вперед. Ну, думаю, все, дело сделано. Против этих никто не устоит. И тут вижу... Бегут мои слоны обратно, причем с диким ревом, сметая все на своем пути. Что же их так напугало? Оказалось, что моголы привязали к мордам своих коней длинные серые тряпки. Что-то вроде хобота. Мои боевые слоны увидели этот маскарад и приняли лошадей за маленьких слонят. Это была катастрофа. Гиганты отказывались атаковать малышей и повернули назад. Хвала Всевышнему! Я вовремя разгадал хитрость противника и бросил против него свою кавалерию. Она-то и разогнала это стадо мнимых слонят.
В 1540 году афганский правитель Шер-Шах разгромил объединенное войско великих моголов и захватил территорию всей Северной Индии. Через несколько дней он объявил о создании новой Могольской империи. Шер-Шах по прозвищу «Царь Лев» вошел в мировую историю как выдающийся полководец Востока, который правил своим государством несколько десятков лет.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем рассказ о полководце Ганнибале. Современники называли его непревзойденным мастером кавалерийских атак. Даже римляне признавали это. Легкая, мобильная кавалерия Карфагена атаковала неприятеля со всех сторон, по всему фронту, с тыла и с флангов. Любопытно, что именно нумидийским всадникам предстояло сыграть роковую роль в судьбе Ганнибала, но это в будущем. А сейчас ему необходимо было выиграть одно из самых важных сражений в своей жизни.
Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
217 год нашей эры. Вторая Пуническая война. Армия Карфагена под командованием Ганнибала вторглась на территорию Римской империи и вышла к Тразименскому озеру. Римский консул Гай Фламиний решил немедленно атаковать неприятеля, не подозревая, что совершает трагическую ошибку. Долина у Тразименского озера узкая. Со всех сторон ее окружают холмы. Римские легионы попросту не смогли бы там разместиться в своем традиционном боевом порядке карре. Зная это, Ганнибал устроил ловушку. Чтобы заманить римлян в долину, он расположил на выходе из нее небольшой отряд воинов, а основные силы, конницу и лучников, отправил в засаду на холмы.
Ждать пришлось недолго. Римляне подошли к озеру, осмотрелись. Видят, а в долине всего-то 2000 моих солдат. Недолго думая, легионы перестроились в колонны и двинулись вперед. Это мне и было нужно. Когда строй противника растянулся на несколько сотен метров, я приказал выступить лучникам, а потом бросил в атаку конницу. Что тут началось? Римляне метались в долине, словно звери в западне. Из 15 тысяч живых осталось только 6.
В 217 году нашей эры армия Ганнибала полностью уничтожила легионы консула Гая Фламиния. Вторая Пуническая война началась для Римской империи с жестокого поражения. Карфагенский полководец Ганнибал вошел в мировую историю как самый серьезный соперник Древнего Рима на протяжении нескольких десятков лет. Сегодня его считают одним из выдающихся военачальников той эпохи.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем программу о полководце Ганнибале. Гладиаторские бои придумали это русские, а не римляне. Но именно римляне превратили эти сражения в кровавую, безжалостную забаву. Бои гладиаторов могли длиться от нескольких дней до трех месяцев. Для зрителей разыгрывались целые спектакли, проводились реконструкции знаменитых сражений. Пленных, рабов и преступников убивали не только в Колизее, но и на театральных подмостках. Если по сценарию актер должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни и убить прямо на сцене. Но больше всего римская публика любила смотреть, как погибают пленные карфагенские воины. Они никогда не даровали жизнь солдатам Ганнибала.
Теперь буду знать.
Здравствуйте, а до Римской, до метро не подбросите? Только я книги на заднее сиденье положу, хорошо?
Ну, да нет проблем. Надо же, о, целая библиотека.
А что вы хотите? История Древнего Рима в 15 томах.
О, понятно. Цезарь, гладиаторы разные, да?
Ну да. Очень интересное, кстати, издание. К примеру, новая книга о гладиаторах. Захватывающая вещь. Столько нового узнаешь. Ого-го.
Да что ж там нового может быть? Все же очень просто. Ну, Колизей там, гладиаторы на арене. Бой там завершается, после чего решает судьба побежденного. Цезарь, как я помню, поднимает палец, руки вверх большой. Значит, гладиатор получает свободу, а вниз смерть.
Но вот так вот именно вот в этом жесте как раз есть одно из самых главных заблуждений о гладиаторах.
Так.
Ведь на самом-то деле, подняв большой палец вверх, император приговаривал воина к смерти как раз. И ни о какой свободе речь-то вообще и не шла.
Да нет, постой, вы все перепутали. Палец вниз – смерть, большой палец вверх – свобода. Ну, именно так ведь у римлян.
Ошибаетесь. На самом деле в Древнем Риме большой палец вверх ассоциировался с мечом, вынутым из ножен. А вот чтобы даровать жизнь, большой палец прятали в кулак, что означало меч в ножнах. Ну, только не так вот, как вы показываете, не фигу, конечно, а внутрь палец, да. Даже существовала специальная фраза по латыни. «Полесе компрессе фавор» и как там что такое «иудикабатур». Вот. Благосклонность решается большим пальцем, спрятанным внутри.
Ну, извините, но вот в фильмах, да что там в фильмах? Во многих книгах все это совсем иначе, но почему?
Так заблуждение-то появилось из-за картины, написанной в 19 веке художником, сейчас как Жером, Жан-Леон Жером. О, он неверно понял эту древнюю фразу по латыни «полесе версо», что переводится как «отогнутый» или «повернутый палец». Но куда он там отогнутый? Вверх отогнутый, вниз отогнутый. Можно же и так отогнуть палец-то.
Ну да.
Да-да, вот именно это. Но он не знал историю появления жеста, и про меч, вынутый из ножен, тоже не знал.
Так не знал, но нарисовал. Из-за одного получается умник.
Да, точно. Больше 200 лет историки, там художники, кинорежиссеры... Все, в общем, ссылаясь на эту картину Жерома, и допускали ошибки, и рассказывая о поединках гладиаторов. О, какая история.
Да.
А вот мы и приехали уже, вон, смотрите, в метро Римское. Спасибо вам. До свидания.
Всего доброго. Так, значит, большой палец вверх, смерть. Кулак это свобода или меч в ножнах. Да, интересно.
Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Напоминаю, сегодня мы говорим о великом полководце Ганнибале. В начале Второй Пунической войны римские легионы терпели одно поражение за другим. Они попросту не привыкли воевать на своей территории. После битвы на Тразименском озере Ганнибал захватил всю Северную Италию и продолжил наступление на юг Апеннинского полуострова. Возникла реальная угроза Риму. Но Ганнибал не решился штурмовать Вечный Город. В войну вмешались политики. Все подробности мы находим в книге Владимира Бутрамеева «Всемирная история в лицах». Отрывок из нее читает Егор Серов.
Карфагене многие боялись, что, победив Рим, Ганнибал захватит власть и отстранит богатых купцов от управления городом. Враг его семьи, Ганнон, насмешливо говорил на заседаниях Совета Старейшин. «Если Ганнибал побеждает, то зачем ему помощь? А если он терпит поражение, то зачем нам такой полководец?» Все это дало возможность Риму оправиться от тех сокрушительных ударов, которые нанес ему Ганнибал. К чести римлян, они не упали духом и не потеряли мужество. Опасность, нависшая над их жизнью, придала им еще больше сил. Они собрали новое войско. В него вступали даже старики и 17-летние юноши. Первым делом римляне осадили изменившую им Капую. Ганнибал пошел на выручку своему союзнику, но римляне построили двойные укрепления и против осажденного города, и против Ганнибала. И стояли насмерть. И тогда, чтобы заставить их снять осаду, карфагеняне все-таки двинули свои войска на Рим. «Ганнибал у ворот!» — раздался клич в Риме. Слова эти стали крылатой фразой. Ее повторяют в минуты страшной угрозы. Все горожане, кто мог носить оружие, вышли на защиту города. Рим был окружен неприступными стенами, и Ганнибал даже не начал напрасного штурма. Капуя вскоре пала, римляне жестоко расправились с изменниками. Многие из тех, кто перешел к Ганнибалу, снова заключили союз с Римом. Римские войска осадили и Сиракузы. Знаменитый ученый Архимед почти 2 года защищал их с помощью своих хитроумных машин, но римляне все же взяли Сиракузы. Ганнибал, отчаявшись дождаться подкреплений с Карфагена, приказал своему брату Газдрубалу, командовавшему войсками, оставшимися для защиты Испании, идти в Италию. Газдрубал повторил переход через Альпы. В руки римлян попало его письмо, в котором он писал, каким путем будет двигаться на соединение с Ганнибалом. Римляне устроили засаду, окружили Газдрубала и уничтожили его армию. Шел год за годом. Войско Ганнибала ослабло от мелких стычек и от бездействия. Римляне успешно защищались, уклоняясь от крупных сражений, не давая Ганнибалу возможности применить талант полководца.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Это был фрагмент книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах», а мы продолжаем говорить о Ганнибале по прозвищу Барка. 15 лет армия Ганнибала воевала на территории врага, без подкрепления, без финансовой помощи. Полководец так и не дождался поддержки от родного Карфагена. Его брат Газдрубал был пойман римлянами. Ему отрубили голову и в качестве устрашения отправили в лагерь Ганнибала. В это же время легионы римского консула Сципиона высадились в Северной Африке. Ганнибал был вынужден вернуться на родину. Это не римляне победили меня, а Карфагенский совет старейшин. С горечью произнес полководец, покидая Италию. Он не знал, что предстоящая битва станет для него последней.
Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
Публий Корнелий Сципион. Римский консул времен Второй Пунической войны. Талантливый полководец, за успехи в карфагенской кампании, получивший почетное прозвище «Африканский». Командующим римской армией Сципион стал в непростые для империи времена. Карфаген был недоволен итогами предыдущей войны и жаждал реванша. Испания, большая часть которой находилась под властью Карфагена, была удобным плацдармом для нападения. В 218 году до нашей эры армия Ганнибала перешла через Альпы и вторглась в северные пределы Италии. В начале войны успех был на стороне карфагенян. Но после избрания консулом Публия Корнелия Сципиона ситуация изменилась.
Ганнибал изрядно потрепан. Несколько последних сражений он проиграл вчистую. Но мои разведчики донесли, что на помощь ему спешит большая армия из Испании. Как только Ганнибал получит подкрепление, он снова начнет действовать. Только угроза потерять свою столицу заставит его покинуть Италию. Перенести боевые действия на территорию врага – вот моя главная задача. И, похоже, я знаю, как это сделать. На Сицилии сосредоточена 30-тысячная армия. Завтра же я велю перебросить ее в Северную Африку. Представляю, как удивится Ганнибал, когда узнает, что я стою под стенами Карфагена.
Уловка Сципиона сработала. После того, как римская армия высадилась в Африке, Ганнибал оставил Апеннины и спешно отправился в Карфаген. В решающей битве у города Замок карфагенское войско потерпело жестокое поражение. Ганнибал вынужден был просить мира. Так закончилась Вторая Пуническая война, в результате которой Карфаген потерял все свои владения в Европе.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем говорить о Ганнибале. Итак, легионы Рима разбили армию Карфагена в сражении у города Замы. По сути, римский консул Сципион повторил уникальный маневр Ганнибала, перешел Альпы и застал противника врасплох. Но есть еще одна причина сокрушительного поражения карфагенского полководца. Ганнибала предали. Предали нумидийские племена, которые перешли на сторону Сципиона. С давних пор нумидийские всадники охотились на диких слонов. Их лошади привыкли и не боялись могучих африканских животных, а значит, не испугаются и на поле боя. Так, с помощью нумидийских лошадей в самом конце Второй Пунической войны римлянам удалось справиться с боевыми слонами карфагенян. Ганнибал вынужден был начинать борьбу с ненавистным врагом с самого начала. Все подробности в книге Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Читайте.
Ганнибала избрали главой Совета старейшин. Он и здесь проявил замечательные способности. Навел порядок в денежном обращении, изыскал деньги для уплаты контрибуций, сумел наладить жизнь упавшего духом народа. А спустя некоторое время, помня свою клятву, начал готовиться к новой войне с римлянами. Видя, что Карфаген снова крепнет, и получая доносы о планах Ганнибала, Рим потребовал его выдачи. Ганнибал узнал, что совет старейшин готов предать его, и бежал во враждебную Риму, Сирию. Но вскоре римляне разгромили сирийский флот, и Ганнибал укрылся у Прузия, царя Вифинии, небольшого государства в Малой Азии, воевавшего в то время с Римом. Возглавив его войска, Ганнибал опять начал побеждать римскую армию. Тогда римляне предложили Прузию мир в обмен на жизнь Ганнибала. И Прузий согласился. Поняв, что ему грозит неминуемый позорный плен, Ганнибал принял яд, который всегда носил в своем перстне. Ганнон и его сторонники торжествовали. Теперь им никто не мешал проводить свою политику, во всем уступать римлянам и заниматься только торговлей. Но именно это и погубило Карфаген. Торговать карфагенские купцы умели лучше римлян. Вскоре Карфаген снова стал богат. Многие римские сенаторы понимали, что успехи Карфагена мешают укреплению Рима. Один из сенаторов, Катон Старший, настойчиво требовал начать новую войну и окончательно уничтожить соперника. Каждое свое выступление в Сенате, говорил ли он об устройстве городского водопровода или ремонте дороги, Катон заканчивал словами: «А кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен». Эта фраза стала крылатой. Ее говорят, когда хотят подчеркнуть свою настойчивость в каком-либо деле.
Программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был фрагмент книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». А мы продолжаем рассказ о полководце Ганнибале. В историю он вошел как выдающийся военный тактик и стратег. Его не раз предавали самые близкие люди, его преследовали римские легионы и наемные убийцы, но до конца своих дней, до последней минуты жизни этот человек оставался верен клятве во что бы то ни стало уничтожить Римскую империю. Ганнибал умер в возрасте 64 лет. По легенде, перед тем, как принять яд, Ганнибал произнес: «Что ж, придется избавить римлян от их постоянной тревоги, если они и впрямь не могут дождаться смерти одинокого старика». Но даже после его смерти Карфаген смог нанести Риму последний сокрушительный удар. Подробности в книге Николая Непомнящего «100 великих тайн древнего мира». Отрывок из нее читает Петр Беспалый.
Результат пунических войн всем известен. Карфаген проиграл войну, нередко выигрывая ее по ходу, и был разрушен. Многочисленные колонии оказались захвачены Римом или разграблены местными дикарями, которые больше не опасались возмездия железной руки главного города. Впервые раскопки Карфагена были предприняты еще римским императором Нероном. В 63 году в его дворец попал некий Цезилий Бассе. Он рассказал, что обнаружил рядом с Карфагеном пещеру огромной глубины, стены которой полностью из золота, а до самого потолка она забита сокровищами. Нерон, не проверив этого, устроил в счет будущей добычи грандиозные игры гладиаторов, которые полностью опустошили его казну. А затем императора постигло разочарование. Прибывший на место отряд преторианцев перекопал все места, указанные Цезилием, но ничего не обнаружил. Бассе сослался на колдовство, его бросили в темницу, но позже признали сумасшедшим и отпустили. Несмотря на это, существование сокровищ Карфагена не подлежит сомнению. Генерал Дюваль, осмотревший в 1949 году с самолета место, где находился Карфаген, стал одним из первых археологов современности, потревоживших тени проклятого римлянами города. Сначала он раскопал канал, который соединял внутреннюю гавань с морем. Затем каменные обломки храмов кровожадных богов. А затем ему в руки попались глиняные таблички, которые ученые смогли расшифровать лишь недавно. Оказывается, правители богатейшего города, предчувствуя скорое его падение, Сципион уже стоял под стенами Карфагена, зарыли всю городскую казну. К сожалению, точное место захоронения клада неизвестно. Ясно только, что оно находится недалеко от города. Даже по современным меркам оно составляет многомиллиардное состояние. Сейчас в Тунисе, где находятся руины Карфагена, работают и археологи, и черные следопыты. Некоторые уже обогатились на этом, ограбив захоронения богатых карфагенских граждан. Открыты руины городской стены, акрополя, храмов, расчищены и прямые, как стрелы, улицы. Сейчас Карфаген — памятник под открытым небом, но его золото, сокровища кровавых жрецов и отцов города все еще ждут своего обладателя.
На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня о Ганнибале. Мы узнали, почему на монетах полководцы изображали исключительно в профиль, за что он получил прозвище Барка и почему Ганнибал не решился захватить Рим. Всего вам доброго и до встречи в следующей программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Он присоединил к России, Среднюю Азию и Дальше.